Глава 15. Впоследствии официальная версия вышла в такой редакции. Во время маневров военно-космических сил из-за сбоя в системе наведения одной из выпущенных ракет произошло отклонение ракеты от курса. Система самоликвидации также не сработала, в результате чего ракета поразила нештатную цель – электростанцию «Северная» на лунной поверхности. В результате попадания ракеты имеются повреждения ценного оборудования и, к сожалению, человеческие жертвы. Поскольку ракета не несла ядерной боеголовки, опасность радиоактивного заражения местности отсутствует. Точка. Внутреннее расследование выявило несколько иную картину происшествия. Истинным виновником оказался пресловутый человеческий фактор. Проще говоря, никакого сбоя не было, а имела место непростительная ошибка пилота боевой капсулы. Виновного лейтенанта вышибли из космофлота с позором и отправили на Землю, где он неожиданно получил крупное наследство и, приобретя в собственность участок реки в Норвегии, зажил припеваючи, делая свой бизнес на заезжих рыболовах. Впрочем, шут с ним. Как и с несколькими крупными и мелкими чинами, пополнившими свой бюджет кто за счет внезапного наследства, кто с помощью выигрыша в казино, а кто посредством иных, столь же приятных всякому смертному случайности. Не будем завистниками, порадуемся за людей. К тому же они, сами того не зная, способствовали хорошему делу. Вот пример для взяточников всех времен и народов. Ничего этого Мао не знал. Не знал он и того, что активную зону термоядерной электростанции «Северная» с перенастроенными магнитными ловушками Вандерлок, проявив несвойственный ему юмор, назвал серпентарием. К чему знать всякие мелочи? Мао сосредоточился на главном. Состояние, в которое он впал, добровольно войдя в узилище, не имело аналогов в человеческой психологии. Возможно, это было нечто среднее между отчаянием и медитацией. Его земная семья оказалась в беде, и он впервые не знал, как помочь ей. «Людей убивать нельзя», — так учил Максим Волков, человек, которого Мао почитал как отца. «Нельзя и все». То есть нельзя ему, чужаку, а людям иногда можно, в особых случаях. Не будь запрета, Мао ринулся бы освобождать заложников, несмотря ни на что. Он знал, что люди часто лгут и еще чаще переоценивают себя. Быть может, стоило рискнуть сразу, до входа в плазменный кокон. Быть может, риск был не так велик. Но пришлось бы убивать, это точно. Ища другие пути, Мао не находил их. Это пугало. До сих пор он не знал ничего невозможного. Теперь это случилось. Вокруг него, удерживая магнитными ловушками, кипела плазма. А в центре плазменной сферы висел он, растерянный серебристый шар. Инстинктивно Мао принял форму, наиболее удобную для долгого ожидания и погружения в себя. Внутри сферы было горячо, но терпимо. Мао отключил большинство каналов внешнего восприятия. Иногда он принимал искаженные бушующей плазмой картинки и знал, что все Волковы живы. Часто поступали предложения, намеки, угрозы. Мао не реагировал. Любому внешнему наблюдателю показалось бы, что серпентиец впал в кому. В определенном смысле так оно и было. Но его кома не имела ничего общего с человеческой. Тем не менее, Вандерлок, поколебавшись, приказал отложить казнь одного из заложников с целью сделать змееныша более сговорчивым. Змеенышу все равно было некуда деться. Время пока работало на форпост Всевышнего. Радиосвязь, пусть и искаженная, наводила на мысли. Мао мог бы превратить себя в чисто энергетическую субстанцию и вырваться из кокона. Пугало незнание. Сумеет ли он потом восстановить себя в прежнем облике? Не потеряет ли основу своего «я»? Обратясь внутрь себя, Мао вспоминал. Теперь у него было на это время. Воспоминания всплывали неожиданно, иногда цельные, чаще отрывочные. Дивной красоты вспышкой расцвело воспоминание об абсолютной истине, основы жизни серпентийской расы. Но в чем заключается эта абсолютная истина, Мао не знал. Не было сомнений, со временем он вспомнит и это. Тогда... Тогда он станет совершенным существом, во всем подобным его собратьям, и сможет вернуться к своему народу. Он вспоминал. Истина ускользала. Пришло лишь понимание. После постижения абсолютной истины его перестанет интересовать ничтожная планета, обращающаяся вокруг неяркой желтой звезды. Его перестанет интересовать местная жизнь, кичливо объявившая разумом свои скромные мыслительные способности и уцелевшая до сих пор только потому, что более сильные соседи сохраняют хрупкий баланс сил. И уж, конечно, ему будет мало дела до какой-то отдельной человеческой семьи, какая бы беда ее ни постигла. Он шагнет на новую ступень и начнет мыслить в истинно космических масштабах. Все это будет, но потом. Пока здесь осталось недоделанное, пока счет не закрыт, не время думать об абсолютной истине. В отличие от людей, слабо контролирующих мыслительный процесс, Мао умел не только запретить себе думать о чем-то, но и соблюсти запрет. Свет забрежил было совсем с другой стороны, чисто земной. Возможно, стоит очеловечиться чуть-чуть сильнее и научиться лгать. Тогда те, кто держит его в заперти, просчитаются. Все их расчеты строятся на том, что пленник абсолютно искренен. Он может молчать, может говорить «нет». Но если сказал «да», то это «да». Само собой, нельзя выполнять их дикие требования. Ведь это значит убивать людей, много людей. Но можно согласиться притворно и обрести свободу действий. Мысль не нравилась, но альтернативы были еще хуже. Мао еще раздумывал, когда его немногочисленные внешние рецепторы ощутили некое механическое воздействие, слабое по его меркам. Человек сказал бы, что здание реактора потряс удар колоссальной силы. Удерживать в рабочей зоне температуру в 1 000 000 градусов не так-то просто. При аварии термоядерная реакция мгновенно прекращается. Как человек ощущает сладость глотка свежего воздуха, так Мао ощутил свободу. В ту же секунду он воспользовался ею. Пришла пора действовать. Первый же попавшийся на пути двуногий был разорван взрывом почти пополам. Второй умирал от декомпрессии, не в силах даже привести в действие свое примитивное оружие, выплевывающее с незначительной скоростью острорылые металлические предметы малой массы. Мао не счел себя обязанным спасать этого человека, ведь он его не убивал. Но пока мозг двуногого был еще жив, Мао проник в сознание умирающего и получил ответ. Оказывается, Максим Волков содержится здесь же, совсем рядом. Стены тюрьмы Максима тоже не выдержали взрыва. Максим умер бы от удушья, не умри он, уже от вскипания крови. Мао нашел его тело спустя целых 3 минуты после взрыва. Пришлось расчищать обломки рухнувших конструкций. А еще несколько минут спустя Максим медленно оживал внутри небывалой одноместной капсулы, не числившейся ни в каких регистрах космофлота. Живая капсула носила имя Мао и, стремительно набирая скорость, мчалась к Земле. Многие наблюдатели и просто зеваки отметили огромный болид с воем и грохотом, вспарывающий земную атмосферу. Оставленный им дымный след держался в небе в течение часа. Мао очень спешил. Из мозгов умирающего охранника он выкачал достаточно, чтобы начать действовать не только на Луне, но и на Земле. Цепочки человеческих связей густые и запутаны, и все же, идя по ним, всегда можно выйти туда, куда надо. Во-первых, к Барбаре, Карине и детям. Тут были дороги секунды. Иначе Мао не стал бы столь расточительно расходовать свою массу, тормозя об атмосферу. Предвидя это, он поглотил на Луне достаточный запас камней и обломков. Теперь этот запас, преобразованный в термоустойчивую броню, оплавленный, сгоревший, сдутый молекулами воздуха, медленно рассеивался в атмосфере. И только после освобождения заложников следовало приступить к поиску главных виновников, найдя наказать. Нет. Почему обязательно смертью? Разве не бывает других наказаний? Дворец одного из бесчисленных шейхов в одной очень жаркой стране даже снаружи больше походил на крепость. А внутри именно ею и являлся. Мао не церемонился. Охрана понапрасну истратила около 1000 патронов. Дворцу был нанесен ущерб, Мао получил информацию. уже не в мирном бельгийском городе Брюге, а в еще более мирной швейцарской Лозанне. Стены одноэтажного коттеджа на городской окраине сотрясались бы от крика, не будь они выполнены из виброгасящего и звукопоглощающего материала. «Я хочу знать, кто за этим стоит!» Вне себя орал Бенджамин Ван дер Лок на человека без имени. «Узнать это не мое дело! Это твое прямое дело!» «Узнаю. Кстати, не исключено, что авария в самом деле была случайной». «Чепуха!» «Совсем нет. И вот это-то пугает меня больше всего. Умный игрок знает цену случайностям и в какой-то степени умеет управлять ими. Но иногда бывает так, что все случайности против тебя. Все до единой. С самого начала. Тогда искушенный игрок бросает карты». «Не хочешь ли ты сказать?» Угрожающе начал Ван дер Лок. И не закончил. Здание вздрогнуло. В стене гостиной образовалась солидная дыра. Взметнулась пыль. В пролом медленно и важно вплыл массивный железный шар. Такой, каким строители ломают ветхие дома, освобождая землю под новостройки. Только этот шар не висел на тросе, а плыл сам по себе, неизвестно как удерживаясь на воздухе. «Теперь я хочу сказать только одно. Финита», — пробормотал человек без имени. У шара прорезались маленькие злые глазки, и он в одно мгновение покрылся чешуей. Тупой нос удлинился, обозначилась пасть, показался красный раздвоенный язык. Голова колоссального присмыкающегося покачивалась, готовясь к броску. Когда успело вырасти длинное тело, никто не заметил. Внезапно метнувшись, гигантская анаконда сшибла Бена Ван дер Лока прежде, чем тот успел выхватить оружие. Да и что мог противопоставить Ван дер Лок серпентийцу? Несколько десятков граммов свинца и меди, содержащихся в пулях. Даже не смешно. Человек без имени повел себя несколько умнее. Не стал отстреливаться, а с поразительной быстротой рванул прочь. Напрасно. Зажав Бена в челюстях, анаконда в одно мгновение обвила беглеца хвостом. Затем змея начала сматываться с головы и хвоста. Пока, наконец, обе опутанные кольцами, полузадушенные, вяло трепыхающиеся жертвы не оказались друг против друга. Если бы в помещении присутствовал посторонний свидетель, разумеется, безногий или парализованный, здоровый попытался бы унести ноги, то можно держать пари. Он зажмурился бы и заткнул уши, ожидая мерзкого хруста костей и соответствующего зрелища. Но этого не случилось. Гигантская рептилия подбросила Бена к потолку и вновь поймала его пастью, в одну секунду сделавшейся широкой и бездонной, как у бегемота. Дрыгнув ногами, Бен исчез. Человек без имени завопил было, бесполезно задергался, но кошмарная пасть, поднявшись на гибкой шее, накрыла его сверху. Анаконда глотнула, затем начала раздуваться, сокращаться в длине и перестала быть змеей. Теперь она была огромным в полкомнаты головастиком, почти шарообразное тело с выпученными глазами и гибким хвостом. Этим-то хвостом чудовище обвило стоящий в углу массивный сейф, легко подняло его и окунуло в туловище, где сейф немедленно исчез. Тут же пропал и хвост, а кошмарная тварь вдруг начала обретать кубическую форму. Несколько секунд куб как будто раздумывал, принимая решение. Приняв, начал быстро превращаться в клетку с толстыми прутьями. Внутри клетки остались два совершенно голых, обезумевших, скулящих от ужаса человека. На копчике одного из них был явственно виден шрам, след давней ампутации. Еще миг, и серпентиец, отпочковавшись от клетки, принял человеческий облик. Вслед за чем Мау впервые обнаружил на людях, не принадлежащих к семье Волковых, свое знакомство с мировой литературой. «Бандерлоги», —